Запись встречи клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 21 октября 2014 года. У нас в гостях известный предприниматель, теперь уже старинный друг и спикер нашего клуба Сергей Выходцев. Сергей Выходцев – предприниматель-стартапер, создает и продает проекты. Среди его самых известных проектов – «Инвайт» – быстрорастворимый напиток, каши быстрого приготовления под брендом «Быстров», «Велли» – биоовсяный напиток. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости – предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о работе клуба предпринимателей «Деловар» можно на нашем сайте www.delavar.ru или www.998-8323.ru.
Добрый вечер. Начинаем. С чего бы начать, Сергей?
От печки.
Просили, я выполнил, да? Я выполнил. Сергей, у нас. У вас времени 3 часа. Пользуйтесь случаем. Меня это, честно говоря, распирает, какими сейчас 8 проектами параллельно ты занимаешься. Но это потом, Сереж, как ты считаешь? Вот, давно ты у нас не был.
Ребят, всем добрый вечер. Всех рад видеть. Те, кто прошел большой байкальской тропой, рад видеть вдвойне, кто с нами из ветеранов Деловара.
Ветераны крутые, подтягивают.
Крутые, хорошо, да, значит у вас еще предстоит великие свершения. А на Камчатку кто ходил? Как у вас впечатление? Серьезно? Как говорят, что для меня место, конечно, играет большую роль, но гораздо важнее это, с кем ты ходил, да? Что настоящее путешествие меряют не километрами, а чем? Количеством людей, которых встретил, общением, новыми ощущениями, и которые для меня называются опытом, жизненный опыт. Соответственно, очень приятно сегодня быть у вас. Хочу поздравить с приобретением, на мой взгляд, то, что вы давным-давно все достойно заслужили, это обзавестись. Здесь, скажите, столько твоих, это клуб или здесь сейчас?
Вообще, это клуб. Клуб. Но клуб днем его нет.
Ага.
Все делают вид, что не работают, поэтому,
да. Чтобы... Ну, бездельники, предприниматели, это патологические, да. Бездельники, да, все, да? Поэтому все в процессе, так? А вечером...
Мы делаем здесь днем коворкинг, семинары, тренинги, переговорные комнаты.
Ага.
На время встречи, это только наши, всех просим освободить, прям заранее предупреждаем, только
okay.
Мы.
Понял.
Никого чужих.
Ну, соответственно, я думаю, что место, которое вы приобрели, оно должно быть такое знаковое. Проекты, которые каждый из вас делает, должны перейти на новый уровень. В двух словах, мне надо рассказать немножко о том, чем мне в жизни удалось позаниматься. Есть такая потребность?
Да. Сергей, много новых членов клуба.
Много, да?
Надо.
Хорошо. Соответственно, я сейчас расскажу, чем занимался, чем посчастливилось заниматься. Занимаюсь предпринимательством 27 лет. Ничего другого в жизни делать не умею. При этом считаю, что это самая лучшая на свете специальность. Ей, к сожалению, пока еще не учат в России. Так, в прямом смысле этого слова. Недавно узнал, что в Министерстве образования есть там есть такая история, авторизованные или там разрешенные в России специальности, которые можно по версии Минобразования преподавать. Там есть водитель подводы, есть, а вот предпринимателя нет. Государственная политика, к слову. Ну вот я, как очевидно большинство из вас, отношусь к тому, что еще в стране до сих пор не существует официально. Ну, как факт мы с вами существуем, да, предприниматели. Здесь же все предприниматели, нет? Кто, у кого свой собственный бизнес, поднимите, пожалуйста, руку. Неважно, какого размера он свой собственный, да? А кто собирается свой бизнес завести? Отлично, хорошо. В какой стадии?
Бизнес-план.
Ребят, кто еще поднял руку, у вас какая стадия?
Давай, Игорь, что там делать?
Пока никакой.
То есть пока дозреваешь, да?
Да.
Ну вот с таким состоянием...
Вот ты лето фарцевал?
Да.
Лето фарцевал?
Ну, да.
Фарцевал.
Ну, все, наш человек, значит. Значит, я с города Орджоникидзе, сейчас нынешний Владикавказ. поступил с абсолютно тривиальной семьи наших советских тружеников. Мама на телеке работала у меня, вся остальная семья там родине служили, там на заводе, в общем, самая обычная история наша. Поступил в Московский химико-технологический университет, вот в таком же состоянии, понимая, что надо что-то делать. 86-й год был на улице, что делать, что не особо понимал, ну, 40 рублей стипендии, они, в общем, так, сподвигали меня на какие-то великие свершения, фарцевали, какие-то джинсы, там, калькуляторы, как раз Берлинская стена рухнула. Потом 2 года жизни в вооруженных силах, ВВС. Кто служил из присутствующих?
ВВС?
Неважно. Не, да. А в ВВС кто служил? А, соответственно, вот так сложилось, что я в Читинской области отслужил. И с пачкой командирских часов вернулся в Москву. Почему командирские часы? Потому что тогда было модно. В 89-м году я ушел на дембель. И с этих, собственно, пачки командирских часов и начался мой путь, который вот длится 20 с лишним лет, такой мастодонт. И прекращать его я не собираюсь, нисколько не жалею, потому что судьба мне улыбнулась. Люди, которые сегодня там бухгалтера, завтра играют на скрипке, послезавтра собирают командирские часы, в общем, для меня это самое интересное. Ну, мне, по крайней мере, с ними наиболее интересно. Называются они предприниматели, соответственно, вокруг таких людей я и старался всегда жить. Старшие товарищи, которым я сильно обязан в своей жизни, которые протянули руку, которые чем смогли, помогли, где добрым словом, советом, где чем-то другим. С ними мы создали первую историю. Ну а там компьютеры Atari. Кто-нибудь помнит вообще те времена? Помните, да, это Восточный Берлин, откуда везли наши западные друзья, студенты. Вот мы торговали этим всем. Шмотки, это называлось это тогда ёмким словом фарцовщики или утюги. Кто-нибудь из той эпохи есть здесь? Да, приятно всех видеть. Немного, нас осталось мало, мы да наша боль. Дальше, как обычно, там знакомство с организованными преступными группировками, проглаживание утюгов, утюгом меня уже там на третьем этаже Люберецкой квартиры, заколоченные за пакет командирских... бизнес в чем был? Значит, развалилась система производства, был спрос на командирские часы, при этом производства не было. Мы с моим школьным другом сели в самолет, прилетели в Казань, наивные такие чукотские ребята. Сейчас мы в Казани найдем коренные выходы. Кто-нибудь из Татарстана есть здесь? Никого. От Казани до Чистополя на карте там, ну что, как обычно, в СССР, 2 лаптя. Оказалось, зима, пожалуйста, садись там по зимнику на машине, мы тебя там за 3 суток довезем. Летом только самолеты. Самолет ходит раз в неделю, Ан-2. Садимся в этот Ан-2, там как в Мимино. Там бабка с козой, как корова туда. В общем, затолкали в этот Ан-2. Я думал, мы не то что не долетим, мы даже не взлетим с этого аэропорта с Казанска. В общем, интересный опыт. Казанские приключения наши. То есть людям не платят зарплату, они воруют. Дальше, там, ты работаешь в цехах, где стрелки делают. Там, вы работаете в цеху, где шестеренки делают, соответственно, тащи с работы каждый гвоздь. Дальше помните? Правильно. Вот то, что они тащили, мы на проходных это все скупали. Дальше менделеевцы, я же учился, я же студент был. Дальше у меня 2 здоровых общежития в Тушино, которые сборочный конвейер там, по принципам Генри Форда. Под кроватью у моей невесты, будущей жены, склад материально-технических средств. Она там логист, начальник склада, директор по маркетингу.
По расчету женился.
Как в воду смотрел. Соответственно, из-под этой кровати достаются шестеренки с утра. Вместо лекции и сессии раздается студентам. Вечером все, кому там... Аркадию набор шестеренок, там, еще тому-тому, вечером все приносят, я в кэш эти часы скупаю. Значит, у нас там пяток человек, которые особо одаренные к этой работе, действительно одаренные. 10 лет спустя я встретил пассажира в Африке уже, который купил у нас часы, На вернисаже в Москве. 10 лет спустя они были у него на руке. Я смотрю, командирские часы. Я говорю, идут. Мы знаем, что вот цеховые часы последних лет выпуска, они больше года не ходили. Ну, реально не ходили. Ну, бардак на заводе. Им делают вид, что платят, а они делают вид, что работают. Соответственно, наши студенты... Как этот, Остапа Бендера кто помнит? Эти студенты общежития имени монаха Бертольда Шварца. Кто-нибудь помнит Остапа Бендера? Ильф и Петров это... Короче, командирские часы, за них попадаю в Люберцы. Люберец весь как Павел Баневур, разрезанный на кусочки, отглаженный утюгами. Там неделю меня держали, я же был гипер-супер-миллионер, как казалось. Мы попали в абхазскую группировку. Выпрыгиваю с третьего этажа. Как живой остался, не знаю, но вот остался. Соответственно, сажусь в самолет. У меня два варианта. Товарищ мой, ближайший из армейский, зовет меня в солнечный Магадан. Второй, кто-нибудь из Магаданской области есть? Тоже нет. Да. Поселок Палатка. Приезжай, говорит, брат. Да, там тысячи километров в одну сторону, никого, в другую сторону. Поселок Палатка. Я посмотрел на карте, я... Климатическая карта. 9 месяцев в году минусовая температура. Солнце выходит только в день получек. Я говорю, нет. Второй у меня тоже мой товарищ в соседнем блоке живет в институте, а там другая крайность. Он из солнечного Зимбабве. Соответственно, Зимбабве перевесило Магадан. Я на билет в две стороны не хватило, поэтому пришлось в одну сторону покупать. Из Москвы в город Хараре. Кто в Южной Африке был, признавайте? А кто здесь присутствующий никогда не поднимет руку, что бы я вас не спросил? Здравствуй, Хараре. Я ни слова, ну реально ни слова. Ну ладно, хорошо. Hello, там и кто там сегодня дежурный по классу на английском языке? Нас в национальных школах английский язык не учили, а как Равшан и Джамшут в одном флаконе. Ну а дальше стандартный путь предпринимателя. Утром бананы, вечером походы по Хараре в поисках работы, точнее так, да, вечером бананы, а в промежутке походы в поисках работы. Поскольку лететь домой не на что, пришел сдаваться в советское посольство. Как вы думаете, что 91-й год, а не 90-й год. 90-й год, развал полный, караул. В посольство заходим, там СССР уже такой покосившаяся табличка, посольство... Советская СССР на одном гвозде висит. Никакущий посол просто, никакой, в дым сидит, горюет. Брат, ты что сюда приперся вообще? Мы тут вот в поисках лучшей жизни. А, хорошо. Заходи, он уже после третьего стакана, соответственно, подружились. Так, в общем, прилетел, что называется, посмотреть других и себя показать, и на 5 лет застрял. У нас был Хараре, у нас было... В Зимбабве тоже никого не было, да? А я спрашивал. То есть Замбия была, Зимбабве первая, потом Замбия, потом Малавия, потом Танзания, Уганда и все эти территории, которые сейчас, к сожалению, печально известны в связи с вирусом Эбола. Вообще прекрасная страна, хорошие люди в том плане, что цивилизация в виде там колонизаторов, с одной стороны англичане, с другой португальцы, немножко на север французы, оставили огромную инфраструктуру. Всех их оттуда выдвинули, и здесь, представляете, через там, 5 лет развал Берлинской стены. И на эту инфраструктуру прибывают полные... Безбашенные охламоны, югославы, которые угоняют все, что стоит там. Если на машине стоит хоть какой-то знак, и она стоит хоть $100, ее обязательно угонят либо югославы, либо владельцы автомобиля разведут на иншуранс болгары, либо русские обменяют деньги. То есть у всех все делилось. Мы меняли деньги. Очень просто. Туристы все путешествуют, там официальный курс, там 3 рубля. С микрофонами никого нет?
Нет никого, только один.
Только один. Да, исковой срок точно. То есть первые полгода мы очень просто. Наш бизнес был, мол, туристов покупали любую валюту, включая там монгольский тур, без разницы. Чего? Фигня вопрос. А разница между официальным курсом, когда я приехал, была где-то 30%, когда я уезжал, было 3000. То есть инфляция галопировала, экономика вообще всего континента Южной Африки катилась в тартарары, король Хусейн сказал, нет более весомого лекарства, чем... Нет более страшного и быстродействующего лекарства, чем демократия. То есть входят новые социалистические режимы в Зимбабве, в Замбии, в Южной Африке, отдирают таблички «Blacks and Dogs are not allowed». То есть пришла новая система вслед за нашей Берлинской стеной, глобальные потрясения всего земного шара. Мы молодые, нам по 20 лет. Болгары, югославы, чехи, словаки, то есть вся наша вот эта братья еще куча израильтян с этими, с аффидевитами. Знаете, что такое аффидевит? Это когда ты одно гражданство уже проявил, а второе еще не получил. Извините мой русский язык, потому что я вам дословно. Где ваше российское гражданство? Я его проявил. А израильское еще не получил. То есть тебе дают такую ксиву. С этой ксивой ты прошел в Тель-Авиве по банкам, собрал сколько мог и свалил. Куда смог купить билеты? То есть вы можете представить эту атмосферу всеобщего разгула, всеобщего бардака, который творится вот в этих четырех странах. Так, по моим ощущениям, наверное, 1050 наших социалистических братьев там с косами косило бабки везде. От самых без таких безбашенных историй, как я вам рассказывал, угон автомобилей, проституция, наркотики, оружие. И здесь возникают, значит, отсоединение Эритреи в Эфиопии, Сомалии война, это все военное присутствие на юге Африки. То есть советские танки, самолеты, калашниковые, все продаются везде. Там калаш стоил $10. Самолет Ан-26 с пробегом там 10 тысяч часов, 500 тысяч баков. Прапорщикам заноси, тебе делают документы, все. С 500 падали до 250. Сейчас как бы нормальные цены. Ну, что такое, да? Тогда для меня 500 тысяч, ну, это, я не знаю, сейчас, 500 миллиардов. Ну, где-то вот такой порядок цен. Поэтому гиперинтересное время. Огромные возможности, никаких no rules, никаких правил. Что хочешь, то и делай. Значит, я потихоньку всех своих часовых ребят туда подтянул, естественно. Кто там с коробкой оставшихся часовых запчастей, кто там с кителем. У нас был маршальский китель, который мне рассказывали люди в Кейптауне недавно, там его перепродавали 10 раз. Но в Америку везли все эти амуниции военную нашу, она там людей перла, им было интересно. Нахрена в Южной Африке нужен маршальский эти? И вот мы в них там время от времени ходили в этом маршальском мундире. Значит, бизнес был очень простой у нас, первый. Меняли деньги, потом, естественно, по value chain. Кто меняет деньги? Туристы. Что вам еще нужно? Визы. Дальше мы им начинаем помогать с визами. Завели знакомства, там какие-то коррупционные схемы, там у кого-то girlfriend, секретарша в посольстве там Уганды, у кого-то там друг Айнсвейна отслюнявил, он тебе быстро поставил там в Свазиленд. Тоже был бизнес такой, мы его называем там travel service. Следующая история. Покупаем маленький этот Land Rover и на нем начинаем возить людей через Тетский коридор. Тетский коридор – это минные поля уровня слева с правой стороны. Через Тетский коридор идет конвой, советские войска возят для Республики Зимбабве из Мозамбикского порта раз в неделю провиант. Остальные там 6 дней они возят туристов, точнее мы возим туристов на их машинах. Платит за все Советское Министерство обороны. Дальше освоили как бы траки их, пошли, взялись за самолет. Только там товарищи по цеху на этом самолете возили в Сомалию оружие. Мы договорились, что существует некая история под названием этика. 20 лет, когда 20 лет, что такое этика, мало понятно. Но есть какая-то интуиция, да, которая говорит нам, вот есть границы, которые перешагивать нельзя. Сегодня мы об этом будем с вами говорить, поскольку этика в конечном итоге. Зарабатывание денег и этика, они неразрывно связаны друг с другом. Человек безбашенный, в 20 лет без ограничений, это на самом деле обречен на успех, если он следует определенным внутренним законам Вселенной. И наоборот, если он их пренебрег, то заканчивали люди очень плохо вокруг меня там. Из моей команды мы похоронили только одного человека от малярии. это, к сожалению, было неизбежно, потому что те из вас, кто ездит сейчас или ездил там, в Юго-Восточную Африку, в Юго-Восточные регионы, знают, что сейчас, допустим, для меня поехать и не съесть там превентивную таблетку от малярии – это бред. 5 лет я вообще не понимал, какая превентивная, какая малярия, какая там желтая лихорадка. Люди нас спрашивали, у вас есть прививки? Я говорю, что, ненормальные, что ли? Какие прививки? У нас есть безграничные возможности победить любую болезнь. То есть мы такие супергерои, предприниматели из такой великой страны. Одного нашего мы потеряли пацана, он заразился малярией, и на озере Малави мы его оставили. В общей сложности 34 человека у меня команда, одного человека потерять, тогда как там наши товарищи в скобках конкуренты по цеху по половине оставляли, это, я считаю, достойный результат был. По половине. Тюрьмы. Тюрьмы были переполнены этими охламонами, безбашенными, потому что контрабанда, наркотики, проституция, все, что вы можете себе представить, в это время все происходило. А история, которая сформировалась у нас. Мы не занимаемся наркотой, мы не занимаемся проституцией, мы не занимаемся оружием. Чем мы занимаемся? Любой бизнес, весь остальной, приходи к нам. Соответственно, первый бизнес был очень простой. Лодка морепродуктов через ТЭЦкий коридор перевезти там, условно говоря, 800 километров на машине. Мы его преодолевали, двое суток. Все в ухабах, все минные поля, постоянные остановки, постоянные засады. В прямом смысле. Гражданская война, две армии друг с другом постоянно там что-то разбирается, идут наши машины с туристами туда-обратно с морепродуктами. Потом мы поняли, нафига нужен этот Land Rover там и траки. Ан-26, 4 тонны карго, 500 баксов платишь. Взлетел, сел. Соответственно, следующий бизнес. Мы возим эти там кинг-пронсы, омары, там, лобстеры, кто как их называет. Сначала в Зимбабве, потом в Южную Африку, потом в Малавию, потом в Танзанию. Садимся, пилоты обучены всю жизнь воевать. То есть советскому пилоту показываешь место на карте, он сажает туда военно-транспортный самолет. Без вариантов. В то время. Зарплату они 7 месяцев не получали. Терять им было нечего. Там были настоящие боевые командиры наши. Майоры выше. До полковника с нами летали. Никаких вопросов нам не задавали. Что мы везем, куда везем. Можно было, что везем, вообще никого не интересовало. Куда везем, там за 20 минут до вылета показываешь место на карте. Тогда GPS-ов не было. На карте вот в это место. Что там за ландшафт? Прилетим, разберемся, брат. Садись. Вот это уровень советской армии. Это уровень мощнейшая система, которую мы кончили. И сейчас я понимаю, какие возможности СССР имел для капитализации. Сейчас такие умные слова я начну вам говорить. Тогда, естественно, ничего не понимал. Какая капитализация? Бери больше, бросай дальше. Чем больше рейсов сделаем, тем больше заработаем. То есть мы 500 баксов отдали летунам, купили где-то 50-100 долларов эта штука стоила на месте у рыбаков, поскольку продавать некуда, везде гражданская война, а настоящий там карго-самолет, там Люфтганза или КЛМ, он стоит, вы представляете, самый маленький, 15 тысяч. То есть у меня зазор 500 долларов и 15 тысяч, которые чистый доход наш. Не заморачивались. Если мы меньше там 3-5 тысяч заходку зарабатывали, то мы просто в эту историю не лезли. Соответственно, одна ходка 3 месяца жизни. В Зимбабве все очень дешево. За 100 долларов мы снимали огромный дом, бассейн, прислуга. Мыслили очень простыми категориями. Поесть, поспать, повкуснее поесть, подольше поспать, поваляться на солнышке. В общем, так не заморачивались. Дальше идет развитие этой истории. Специально вам долго рассказываю про вот эту тему no rules, да, тему безбашенной жизни. Потому что мне очень сейчас, мне кажется, что предприниматели все думают, что предпринимательство это обход всех законов и жить в жизнь неправильно. Я никого не пришел сюда учить жизнь. Сразу могу сказать. То, что я вам рассказываю, касается только меня и те из вас, кто посчитает это нужным и полезным, я буду очень рад. Те, кто посчитает, что это просто очередная история, ваше право. Соответственно, не потерять людей раз. Дальше, сделать что-то, что после тебя люди будут использовать, приносить пользу. Эта штука начала возникать где-то на через год. Давай мы возьмем не у этих рыбаков, а у этих. Почему там умирает деревня? Реально от голода умирает деревня, что там морепродукты, ради бога, пожалуйста, но их тут же скупают перекупщики такие, как мы. Кто их везет там на траках в Южную Африку, там по неделе замораживает, кто на самолетах через день в Танзанию. Но ситуация непростая. Соответственно, вот эти такие базовые ценности, которые стали нас куда-то вести, сослужили добрую службу. Раньше были какие-то шмотки, там, купи-продай, там, в Замбии чего-то нету. А, накрылась история, то есть у нас все эти военные ребята, которые занимались поставками оружия, выкупили весь флот. То есть Сомалию гонял постоянно самолет, им уже не до креветок, потому что они там в 10 раз больше брали денег заказчиков таких. Поэтому кончается один бизнес, одна возможность на рынке. А что это означает? Что немедленно откроется другой. Вот если вы находитесь в состоянии вот этого... недавно мне, не знаю, случай Его Величества, случай или провидение, или Господь Бог, кому как угодно, посчастливил встретиться с человеком, который мою терминологию сейчас перекладывает в правильные слова. Вот это опыт. Этот человек сказал: Сергей, мы проживаем нашу жизнь, приобретаем опыт. То есть не бывает плохих решений. Это опыт. Другое дело, есть индейцы, которые там наступают на грабли, блин, два, один раз, еще не индейец, два, ты уже близок, третий, ты индейец, но уже с опытом. С такими людьми у меня определенная настороженность есть, поскольку нормальный вариант — это одна история, половина второй, и ты уже понимаешь, эти грабли у меня где-то были, либо похожая история. Но это опыт. Соответственно, он же сын ошибок трудных, он выводит вас на следующий там интеллектуальный, если хотите, уровень познания себя, в первую очередь, своих возможностей. Наши возможности абсолютно безграничны. Тот момент, когда я думал, как я буду эти 34 здоровых мужика кормить, а когда ты людей собрал со всего белого света, там, Казань, Владивосток, Ашхабад, Орджоникидзе, Нальчик, то есть все мои пацаны, в итоге, с которыми мы здесь порцевали, приехали ко мне. И хорошо, когда все идет хорошо, да? А что делать, когда нет работы неделя, две, три, а там уже многие там обзавелись гелфрендами, часть нарожала детей уже, это дело не хитрое. Соответственно, начинается такая история, которая, ну, гипер некомфортная. За новым, за каким-то провалом шла новая история, там, я был выпускник, извиняюсь, я не был выпускник, это потом было доучивание, я был студент с двумя курсами завершенного образования. Вот я с этой ксивой пошел устраиваться впервые в жизни на работу в Хараре, студент-химик. Ладно, то есть и такая история. В предпринимательской жизни я был в таком минусе. Мы реально там на всю нашу команду сидели, считали там копейки, с голоду не умереть. А улететь назад нельзя, я же рассказываю, все с одним билетом. Потом все это трансформируется, мы превращаемся в нормального туроператора. У нас появляется в разных странах, снимаются дома, то, что сейчас называется юз-хостел. Вы представляете себе? Кто представляет, что такое юз-хостел? Ну, то есть маленький отельчик, да, в котором вы за недорого даете человеку либо кроватку такую скромненькую и возможность там сходить в душевую. В нашем случае вы ему даете там 1.5 квадратных метра площади, чтобы он бросил туда свой спальный мешок. Шел вечером и завалился в баньке. Вот наш бизнес. Таких домов у нас там в Хараре было 3 штуки, там в Ботсване был один. И вот вся эта круговерть туристов, они переезжали автостопом. Гипернизкобюджетный такой отдых, но гиперинтересный. Солнце круглый год, дешевые продукты, масса впечатлений. И вот люди там возраста от где-то 16 лет до 25. В основном это либо выпускники колледжей, либо выпускники уже университета, которые там перед тем, как затянуть галстук потуже и пойти горбатиться на корпорацию, на какую-нибудь, они брали кредит в банке, там, не знаю, за 5000 евро не было тогда, там, долларов или фунтов, неважно. Можно было проехать всю Африку. То есть у нас был трак, бундесверовский, немецкой армии, Мерседес, мой ровесник 1969 года, который мы купили, конченый абсолютно. Докрутили, советская армия, она дает о себе знать. Я сам был авиационный механик, с какой стороны подходить к авиации, я не знал, поскольку я всю жизнь крутил баранку и возил начальника политотдела. На полеты, с полетов, на полеты. Но носил 3 лычки, был сержант очень важный, и мог там с закрытыми глазами разобрать и собрать советский автомобиль под названием УАЗ-69. Все пригодилось. В жизни любое знание, любой опыт вас когда-то пригодится, то если кто-то из вас думает, что сейчас занимаюсь полной хренью, зачем это мне нужно, в моем случае самая трешовая работа, которую мне приходилось делать, когда-то оказывала мне службу, что следующий эволюционный виток я делал благодаря тому, что кто-то когда-то меня этому научил. Только всего, соответственно, Каир, Дар-эс-Салам, это север Африки, Центральная и Северная Африка. Марракеш. Это те места, куда мы в наш грузовичок, там 8 мест, таких хорошо, так, удобные места, ты садишься в грузовик, тебе вниз мы упаковываем рюкзаки, и ты с нами через всю Африку едешь. Там по-разному, в зависимости от войн, от клим, от времени года, но от... Самое мало 14 стран, плохие, когда надо колесить, до 26 стран мы завозили, занимал этот путь от 3 до 6 месяцев. 100-800 фунтов стерлингов этот путь, на, соответственно, мы где-то пятерку снимали. Вот у нас ходит взад-вперед этот грузовичок, часть этих маршрутов я, собственно, ручно осуществил, ваш покорный слуга. Это гиперинтересно. Ты готовишь пожрать, ты палатку ставишь, ты с этим грузовиком постоянно ковыряешься, постоянно что-то отваливается. У меня до сих пор есть фотография, заиривает, мы утопили его полностью. В сезон дождей поперлись по короткому пути. Но это не Россия, матушка, где ты пузырь взял, в ближайшую деревню забежал и вернулся с чем? С трактором. Ни хрена трактора на 1000 верст вокруг никакого. Что-то тебе лебедками тянули. Вот недавно нашел фотографию, он ровно по крышу в грязюке. И мои туристы, они же так весело, зашибись. На крыше танцуют и снимают нас. Грузовика утопленного в жиже заирской. Соответственно, вот так, то есть это все трансформируется, мы превращаемся в приличную организацию. У нас уже и отели, и свой собственный транспортный бизнес. На улице 92-й год. Бах, мой партнер такую умную делает репу и говорит: так, пора нам заняться чем-то серьезным, у меня типа есть мысли. Звонили в Россию, очень редко, стоило куча денег. Потом приехал один Самоделкин из Бауманки, который раскурочил автомат, обычно монетный автомат, он в него какую-то штуку ставил, и зажигалку пьезоэлектрическую подносит к этой штуке, 3000 вольт ему засылает туда, и автомат глючит, и можно разговаривать долго. Бизнес. Представляете, у нас вечером мы смотрим, там никого нет, вечером пробираемся с этим зажигалкой, блокируем эти телефонные аппараты и разговариваем по часу с Москвой. Тоже было, что делать. Тогда как, я не помню сколько, но это неподъемные деньги для нас было. То есть доход мой там $100 в месяц, я считал, что хороший в месяц. И вот ему говорю, значит, смотри, тут у нас перестройка, типа приватизация, там еще там слово. Я не очень долго.
Нормально.
Интересно, не?
Интересно, конечно.
Ребят, все нормально, мы правильным путем движемся.
Правильно,
мы не торопимся.
Окей. Приватизация. Есть люди, которых интересует Южная Африка. Мы, я уже там 2,5 года, какая приводили, в советской армии сразу попал в Мытище, в Люберцы, оттуда в Африку. Хотя Берлинскую стену на крушение представлял себе, не представлял такие масштабы. Честно, я думал, что перестройка закончится где-то, увлекался в детстве историей, помню, сколько НЭП протянул. Я думаю, ну да, там Владимир Ильич, Иосиф Виссарионович закрутили гайки. Я думаю, сейчас Михаил Сергеевич закрутит нам гайки года через 3. Я думал, 3 года продлится вот весь вот этот вот возможности атомные. Поэтому я я всю жизнь мечтал об Африке. С детства, не знаю, в общем там. Майн Рид, Фенимор Купер, то есть те вещи, которые я читал, они были либо про охоту, про приключения, в основном про Африку. Вырвавшись в Африку, я в принципе думал, что мне уже 25 лет можно... Нет, 23 года тогда. Можно уже умирать. Я все видел на белом свете. Я все постиг. Чего меня не держит? Из одного из маршрутов я возвращаюсь в Замбии, температура у меня меряют 40 градусов, я за рулем вырубаюсь. бах, теряю сознание, просыпаюсь, надо мной какие-то дядьки в скафандрах. Оказывается, потерял сознание, тогда Эбола же началась задолго, это сейчас мы ее знаем все. Тогда это была очень локальная эпидемия этой геморрагической лихорадки. Короче, я попадаю в карантин, к счастью, я добрался до Южной Африки. Ребята пересели, мои туристы сели за руль, и доперли, что ни в Замбии, ни в Зимбабве помощь оказать реально не было возможно. Я доехал до Южной Африки, и в первом пограничном пункте они меня сдали в больничку, оказалась нормальная карантинная зона. С такой тоже было. 40 там с лишним градусов меня приняли. Что было со мной, до сих пор никто не знает. Диагноз не поставили, но угроза того, что это человек, у которого в печати, в паспорте, как раз через самую Центральную Африку, была. И поэтому никого из нас не страшила эта история. Ну да, ну сегодня живем и ладно. Вот эта буддийская история про то, что здесь и сейчас это было про нас. Хотя, в общем, оглядываясь назад, да, малярия, желтая лихорадка, таблетки не принимаем, живем в какой-то непонятной разгульной жизнью цыган. Очень странно. Первая группа из России приезжает. Обрезаю большой кусок. Мы уже респектабельные бизнесмены, у меня даже галстук к тому времени был мощный. Товарищ сейчас в золотой сотне Forbes. Впервые тогда он еще молодой, такой весь кучерявый, сейчас лысоватый. Жмет руку мне, там, здрасте, здрасте. Хозяин крупного приватизированного в Красноярске предприятия. Возможно, кто-то из вас уже знает, о ком я говорю. Он говорит, вот мы сейчас едем из аэропорта, туда, где вы нас будете селить. Ну, давай мы заскочим, типа, на какую-нибудь там барахолку. Посмотрим, что есть. Мне просто надо билеты отбить. Хорошо, завозим в гипермаркет, товарищи. Он ходит по гипермаркету, ходит, говорит, что это все такое? Ну, глаз наметанный там просто. Товарищ с мощным IQ. Зацепило его следующее. Идет здоровая секция напитков. И вдруг в напитках он меня спрашивает, Сергей, что это такое? В напитках валяются пакетики с порошком. И я говорю, вот тут принято порошок разбавлять воды и получается лимонад. Он говорит, вот эта тема. Я что-то про эту тему послушал, но тема, они все равно, они купили там контейнер сникерсов, два контейнера каких-то ананасов, что-то спирт какой-то, ну как обычно, джентльменский набор, и улетели с этим, мы им там организовывали встречи со всякими крупными бизнесами. Их интересовало получение бензина из угля. Один-единственный производитель на то время, международный Сосол, делал это дело профессионально. То есть у них большие замыслы, большие цели, мы им организовывали встречи, возили на эти встречи. Но при этом, чтобы отбить билеты, там 10 контейнеров какой-то жрачки они отправили в Россию. И дальше вот сколько мы ездим с такими продвинутыми людьми, информацию мы собираем, никакой, естественно, никакой аналитики у нас нету. Но тем не менее, вот эта история с пакетиками, она как-то будет дорожит головы людей. Тогда мне мой партнер говорит, слушай, а давай сами попробуем эту историю сделать. Ну, у нас очередной кризис, как и у любых предпринимателей. Значит, бизнес один съезжает, второго еще нет. Что делать? Покупаю две коробки этого Drink Pop, эта штука называлась. Напитка. Приезжаем сюда на киевский рынок. Кто-нибудь помнит киевский рынок? На месте вот сейчас этого ТРЦ. Такая барахолка там вообще, ложись. Приезжаем на эту барахолку, там, естественно, наши земляки, эти южные братья, вот с такими носами. Брат, что привез? Привез напиток. Напиток давай, хорошо, кока-кола, пепси-кола, что там, херши-кола. Я говорю, не-не-не, напиток это не напиток. Напиток я сейчас делаю, неси воду. Чего? Какую воду? Вы что, ненормальные, что ли? Вы что привезли? Порошок? Не, не катит. Вези кока-колу, я тебе ее здесь за, не знаю, за 2 часа продам. Я действительно смотрю, 40-футовый контейнер подходит, полчаса засекаю, сетки с наличкой, какие-то чемоданы, барсетки. Народ разбежался, контейнер поехал обратно в Голландию. То есть мы там в Африке прозябаем с этими геморроями. Здесь люди просто купи-продай, из Голландии гоняют эти фуры, из Германии, из Голландии. Какую там минимальную наценку, что все торгуют одним и тем же. Следующий урок нашей жизни, что там, моей жизни, там, где все, это не бизнес. Ну, с моей точки зрения, мы же договорились, да? Вот если все торгуют Кока-Колой, Пепси-Колой и Сникерсами, вот не надо торговать Кока-Колой, Пепси. Соответственно, как-то это все трансформировалось, то есть деньги остаются с этими коробками, ну а в коробке, в общем, вложено, по нашим понятиям, приличные деньги. Соответственно, надо же их реализовать, мы же не поедем обратно с ними. Два, потом мы ставим девчонок, они разводят этот напиток, дают пробовать пить и все такое. Короче, через полгода страна запела «Invite». Дальше помните? Точно, браво. Вот мы добавляли воду с 93 по 98. В 98 году, в мае месяце, мы закрыли сделку. Все это время был какой-то сумасшедший период в нашей жизни, потому что это был золотой дождь. Весь мир в кармане. Ну, представьте себе, 94-95, нам по 25 лет. То есть миллион долларов зарабатывается там за месяц. Когда тебе 25 лет и миллион долларов, на всех, естественно, миллион долларов, там, группа людей зарабатывает в 25 лет за месяц. Башку сносит наглухо. Фух, кто куда. То есть те из нас, кто не кончился в Африке, дальше опять это вопрос мироощущения. Как мы себя ощущаем? Наркотики, там, какие-то бредовые идеи, там, Ламборгини, Феррари и все остальное. Либо движение вперед и постановка каких-то целей. Да, финансовые цели должны быть. Но если мы опираемся только на них, то это дорога в кювет. Что такое финансовые цели? Что такое деньги для предпринимателя? Это причина или следствие? А? Инструмент, да, следствие. Я начинаю впервые в жизни понимать, что деньги – это линейка, это мерило твоей успешности, без базара. Если ты предприниматель, который ни хрена не зарабатывает, с гордым названием социальный предприниматель, то это сейчас время социальных предпринимателей, я их уважаю и ценю. Являюсь там в том числе одним из них. Один из моих проектов не настроен на производство добавленной ценности. Если ты обычный предприниматель, ты должен зарабатывать деньги. Если ты их не зарабатываешь, то, ребят, извините. Спортсмен с шестом, который прыгает, должен, весь мир прыгает на 2 метра, а я на 70 сантиметров, я не спортсмен, мне надо идти и заниматься чем-то другим. Так создан мир. Но если мы ставим деньги вперед, что это моя самоцель, заработать миллион долларов, мы заканчиваем очень плохо. Очень плохо. Ряды Сипро, первый мой проект назывался «Киви». Это вот туристическая ведь история наша. Второй наш проект назывался «Сипро». Здесь мне повезло в гиперклассную команду. Наши менделеевцы лучшие из лучших. То есть Куснирович замутил. Куснирович руководил нашим этим правкомом. Он замутил Боско тогда. Была компания «Старт». Как-то менделеевцы все с друг другом общались. Мы очень активно проводили время. Естественно, там хвастались друг перед другом. Три наших великих предпринимателя на то время, которые попали в этот золотой дождь. Один — передозировка, второй — под наркотиками в Ленинград, на Ленинградском шоссе на скорости 180 км улетает под КамАЗ, третий — под наркотиками тонет. Это ценности. Когда тебя Господь хранит, когда ты движешься каким-то понятным для тебя путем. Правильный, неправильный — это второе. Он должен быть понятен. Куда-то тебя должен вести, поскольку если ты ставишь такие задачи перед собой, прийти куда-то и заработать деньги, из моей практики шансов добраться туда живым гораздо больше. Улучшить, изменить мир, сделать его там счастливым, белым и пушистым — это следующая история становления. Пока вот такая история. Куснировича, слава богу, все в порядке, Боско процветает, мы начинали там с ними там какое-то время... Неважно. Значит, менделеевцы. Вот три наших: Сипро, Старт, Боско. И мы постоянно как-то меряемся достижениями, размышляем. В 98 году мы закрываем, продаем наш бизнес. В мае закрываем сделку. В августе, помните, да, что было? То есть российский кредит, то есть, ну, куча бабок. Ну, когда мы заходим в этот бизнес, наши с партнером состояние равняется, ну там, ну где-то близко к нулю. Выходим из этого бизнеса, наше состояние на бумаге, там, какая-то астрономическая сумма. Закрывается сделка, в банке рос российский кредит, в Инкомбанке куча бабла, еще тогда я не знал, офшоры, все эти дела пришли позже. В 1998 году не знал. Уже начинаю слышать какие-то попытки, мы там диверсификации наших рисков делаем, но все бабки храним в одной корзине. 1998 год. Роскредит нам за каждый рубль заплатил 15 копеек, и то мы там с бандитами, с ментами, с кем мы только не отжимали. Инком, если не ошибаюсь, там что-то около 30 копеек с каждого рубля. До этого времени мы хорошенечко порезвились, там тот самолет себе, кто-то яхту купил, я в недвижку вложился. Соответственно, мы закрыли чудесную сделку со знаком минус. Я зарабатывал, с крайней высокой точки попадая в крайне низкую точку. Соответственно, кредиторы в то время, в 98 году, помнишь, какие были? Банки не кредитовали. Сейчас мы там скулим, банки там, ставки высокие, ипотека крейзи, там все такое прочее. Ребят, это вообще банкиры были самый классный. 10% в месяц тебе, брат. Потом каждый день просрочки я тебе врубаю счетчик еще 10%. А на второй месяц я тебе в багажник сажаю и везу. Ну не я, естественно, там приедут ребята в багажнике и увезут тебя в лес. Нормальный бизнес. Во. Соответственно, хочешь не хочешь, предпринимательство, идем дальше. Развиваемся. Суматоха. Последние 5 лет, вот это вот, американские горки, то там ты летишь на своем самолете, то ты сидишь в ожидании, что сейчас за тобой приедут и в лес свозят. Я нафиг беру рюкзак. Познакомился с замечательными ребятами интересными. Команда Гарвард, Стэнфорд и из MIT несколько человек идут путем Рериха. Кто знает Рериха, кто такой? Вот они через Гималай продвигаются, через Хармашасу, в Непал, Тибетское плато, и я с ними туда валю на год. Соответственно, эти мозги полностью размазаны вот этой жизнью. Ты летаешь вверх-вниз, как-то собираешь свою жизнь обратно по кускам. Вот так. Разговариваю там с мудрыми, умными людьми, там умных слов, там, я опять же. Возвращаюсь через Гонконг, соответственно, там с минусом я улетел в эту историю. Сказал людям, смотрите, у меня уже сидел инвестор, первый настоящий инвестор был. Естественно, деньги набирались, там оборотные средства вот у организованной улицы. И вот этот первый инвестор, который мне говорит, ну ладно, хорошо, с улицей понятно все, со мной ты что собираешься делать? Какой вариант? Какие предложения? Что делать с человеком, который вложил в твой бизнес в 97 году, до 98-го я ему как бы окупил полностью все, что он сложил, но у него еще осталась доля, правильно? Я ему говорю, слушай, ну ты же окупил свои деньги, правильно? Я ему говорю, ну что, какие претензии? Ну нету, я в минусе, ну извини. Моя правда, твоя правда. У меня доля в компании осталась. Компанию продали вот за столько, столько. Вы деньги проиграли. Это ваша проблема. Я же инвестор, верни мне. У нас у каждого своя правда. Еще одно такое, lesson learned, да? И я прав, и он прав. Короче, на длинной дистанции у вас не будет второго случая произвести первое впечатление. Соответственно, мы посчитали, что вот остаться вот с нормальной, возможно, клише вам скажу, но правильная, нормальная репутация, что вы отдаете долги и платите людям, которые в вас вложились, она стоит дороже любых денег. Вот как-то звезды сложились для нас, мы независимо с партнером решили, что да, надо отдать. Как? Да не знаем, ну, в случае еще будет. Потому что повсеместное клише российское было свалить, спрятаться опять в очередной раз куда-нибудь, Магадан, кто куда. Ну, потому что я не виноват, ну реально, ну не виноват я. Ну это несправедливо, я считал, что это несправедливо. Существует вселенская справедливость, если я человеку отдал столько, сколько он вложил, а дальше все, что мы заработали, я потерял, ну не так. Не так. В какой-то момент я понял, что это не так. И нисколько об этом не жалею. А момент, который я понял, это размышление, вот когда вот вдруг весь этот прессинг, все вот эти движуха, вот эти изменяющиеся бесконечные правила игры, месяц сидишь в Гималае, рассказываешь, там, общаешься с людьми с интересными. Потрясающая история была. Лхаси, кто-нибудь был в Гималаях или на Тибетском плато? В Гималаях кто-нибудь был? Значит, два монаха сидят около монастыря. У одного в чашке, мы где-то в обед приходили, я мимо прохожу, они всегда, ну, как у нас называется, подаяние просить. Но у буддистов немножко по-другому. То есть это с одной стороны подаяние, но с другой стороны это не попрошайки. Это настоящие монахи. Один монастырь, приблизительно одного, там же не поймешь, сколько им лет, 40-50, иссохшие какие-то старички, по факту им там может быть 30 лет, даже меньше. Высокогорная, 5000 метров. У одного есть рис в чашке, у другого нет. Я переводчика спрашиваю на третий день, слушай, а как так? Он мне объясняет, понимаешь, по вере. Тебе дадут, я говорю, почему одному дают, второму не дают? Он говорит, по вере дают. Я не понял. Второй раз говорю, как это по вере? Он говорит, ну подумай на эту тему. Я говорю, а что будет с тем, у которого нету риса? Ну, как монах, да. Пойдет к крестьянам. Там особо там никакого сельского хозяйства нет. Эти яки и ячмень. Вот и все, что у них там есть. Ячий сыр и ячмень они едят. Но вот эта история, поверь, она много раз потом в жизни у меня резонировала. Вот если ты что-то делаешь, и ты веришь, что ты делаешь, тебя прет от того, что ты делаешь. Ну, мы так называем. Ну, то есть ты занимаешься делом, которое очевидного, ты предназначен заниматься. У тебя в чашке всегда будет рис. И, соответственно, если ты день пришел без риса, вторую, третью, надо идти коров пасти. Ну, не создан ты для того, чтобы делать это. То есть надо набраться храбрости и сказать себе, что вот такая история. Это следующая история, которая так трансформировала меня. Ну, да, значит, лечу в Гонконг, встречаюсь с инвестиционным фондом. Потому что все эти странные названия для меня. Познакомился там с туристами разными, в том числе и private equity ребята. Они меня спросили, какой бизнес, чего в России. Я рассказал, они говорят, слушай, ну это же все в принципе и лечится. За время, что ты здесь болтаешься, в России сейчас опять начались золотые времена, там опять идут заимствования, Центробанк опять напечатал необеспеченных бумажек у вас. Типа, поехали заниматься делами. Я заехал, первая сделка с частным, с family офисом, то есть люди там, пять поколений китайцев, ну не mainland China, а из Гонконга. Короче, мы делаем первую такую хорошую международную структуру, называлась она Интра. В России этого пока нет, но вообще в мире можно акции покупать на биржах, это если публичные компании. А можно, если, допустим, я сделал свой проект, я могу прийти к вам, рассказать, что за проект, там, принести документы аудитора, которому вы доверяете, и продать акции своего бизнеса. Это называется OTC, Over the Counter. То есть это частное размещение, так называемое. Вот меня эта штука конкретно заинтересовала, потому что много компаний в России, которые начали существовать. Мы привезли российские бумаги частных компаний, Гонконг, и так, в общем, ни шатка, ни валка, но начали продавать, потому что я верил в эту историю. Мне очень нравилось предпринимательство, мне нравились люди, мне нравились проекты, которые появлялись. Мы достаточно неплохо их, ну как, по нашим опять, все относительно. Продавали, потом ко мне завалились два пацана китайца, один китайец, один сингапурец. На улице, 99-й год. Стали мне что-то грузить по поводу там... телефон, который можно воткнуть в интернет и не платить счета за этих операторов. 99-й год мне начинает грузить. Я говорю, да ну перестань. Где телефон, где интернет, что ты мне грузишь? Ничего не резонирует. То есть тогда это умное слово было. Интернет, извиняюсь, Voice over Internet протокол. Компания Skype. Я не верил в том, что Skype можно, эту технологию можно перетащить с уровня B2C. То есть мой майндсет, моя вот эта коробка, в которой я сидел тогда, ну блин, эту штуку можно пристроить там корпоратам, потому что у них офис в Гонконге, а предприятие по всему Китаю. Там какая-нибудь обувная фабрика у нее там в 12 или в 15 городах. Небольшая обувная фабрика производства, но рулится она из Гонконга. Я думаю, давай мы сейчас придем там главному по телефонным счетам. Я скажу, смотри, я тебе вот эту коробку присоединяю. Бесплатно абсолютно. Ты целый год говоришь. И то, что ты в среднем за год тратишь, половину тебе, половину мне. Честная сделка? Нормальная сделка. Пацанам все, что мы заработали на продаже российских компаний, мы отдали двум этим фрикам. Они что-то там программировали, паяли, там, доделали. В результате с полстола была коробка, она действительно работала. Не очень хорошо, но работала. Интру мы продали за 2 миллиона на второй год существования. То есть в 2001 году мы продали Интру. С этих денег я расплатился с кредитором, то есть с моим первым инвестором в России. Нормальная тема, мне показалось, что этого мало. Я слышал, что в Америке параллельно с нами весь мир занимался тогда интернетом, это был бум, там доткомы появились в нулевых годах, помните, там все это росло на дрожжах. Джефф Безос сделал Амазон, он тоже рос на дрожжах, там все такое прочее, но я не очень верил в e-commerce, а в Skype не верил вообще, тогда еще не было бренда Skype, или может быть, не знаю, был или нет, историю Skype не знаю, но я думал, что эту технологию как бы потребителям продать нельзя, это должно остаться на уровне корпорации, это была величайшая наша ошибка стратегическая. Потому что, в принципе, в ходе вот этой сделки мы вырвались довольно далеко технологически. По крайней мере, на том рынке, на котором мы существовали, мы могли эту историю протащить дальше. Вопрос веры. То есть никого из нас, кто так далеко бы заглянул, заразил этой идеей нас всех, не оказал. Мы вложили все, что осталось от этой сделки, плюс заняли с рынка. Вложили треху. Разработали не вот такую коробку, а вот такую коробку, которая работала не 10 часов там в день, а 24 часа в день. То есть мы все наши огрехи, как нам казалось, реализовали, навели порядок, вышли с этой штукой на рынок и потеряли все наши бабки. Потому что параллельно эту технологию запустили два огромных технологических гиганта китайских. Одна из них, может быть, кто знает, Huawei компания. То есть, когда ты вот такой предприниматель, у тебя там проехала первая сделка, это ничего не значит, ребят. Ничего не значит. То, что ты сегодня победил, это не значит, что завтра тебе надерут хорошенечко задницу. Так же, как и наоборот. Соответственно, мы опять в минусах. Опять та же история, это опять, блин, кредиторы. Но здесь уже из России начинаются сигналы. 2002 год. Ребят, завод, который ты бросил там, он на самом деле нормальный, живой. Чего ты возвращаешься, что не замуть? Приезжаю, мы здесь, красавцы сидят, доторговывают, что-то какие-то там концы с концами. У нас там зависливает какие-то пару контейнеров инвайта. Здесь зависливает пару контейнеров каш. Я говорю, слушайте, ну если мы сделали напиток инвайт, а что еще можем сделать? У нас всегда, не всегда, самый главный актив не всегда везло на людей. То есть вот эти вот чокнутые глаза, когда людей прет, это самый главный актив в моей жизни. У нас был маркетер Женя, он говорит, Сергей, слушай, ну, если у вас поперло с инвайтом, это же, в принципе, целый рынок, там, давай, там, лапшу сделаем быстрого приготовления, там, суп сделаем. Мы понимаем, что в мире это все есть, мы ничего здесь технологически прорывного не сделали. Ну, нормальная тема, давай. Мазанули, значит, первую партию продукта, которую мы сделали под торговой маркой Invite. Нам казалось, если продается напиток Invite, то и суп Invite будет отлично вперед. Нифига. Совершенно другая, кто? Целевая аудитория. Те, кто пьет Invite, замечательный был продукт, замечательный по своим меркам ценовое позиционирование и так далее и тому подобное. Пролетели, но выучили, то есть мы выучили самое главное, что, в принципе, тема живая, людям это нравится. Еще не знали слова там потребительские предпочтения, маркетинговые исследования. Но докрутили ее до каши. Соответственно, начинается история Быстрова. Тоже очень похожая история с инвайтом. Все торгуют понятными продуктами. Нафига Геркулес стоит столько, сколько стоит там пакетик ваш 48 грамм. Геркулес там 800 грамм. Ну почему мы должны платить, почему потребители должны платить за 43 грамма столько, сколько 800 грамм? Вопрос веры, толковой команды, продвижения вперед, когда кажется, что, в общем, беспонтовая история. Никогда не узнаешь, пока не попробуешь. С третьего месяца наш проект выходит за рамки всех бизнес-планов. Все, что мы обещали инвесторов, мы там удваиваем, там, на второй год утраиваем. То есть инвайт, как приблизительно там по экспоненте инвайта, это растет быстро. 2000 на улице, 2098 год кризис, потом когда у нас следующий. Короче, опять очередной кризис, опять мы там что-то там попали, что-то не попали. Быстрого продаем Несле, закрываем сделку с Несле. Жизнь меня сталкивает с двумя странными перцами. Один доцент, второй преподаватель с кафедры органической химии МГУ. Я в прошлой жизни биохимик, недоученный, правда. У меня еще грандиозный арбитраж. Мне под тридцатник американский партнер заменил у нас в продуктах там один ингредиент дорогой на китайский. В результате у нас здесь на астрономическую сумму товаров стало. Разбирательство, там куча стрессов всяких, разборки. И вот в этой всей хрени меня знакомят с двумя дядьками, которые мне должны были в экспертизе помочь доказать нашу позицию. Что мы, как покупатели добросовестного по контракту исполнили свои обязательства. И нам поставщик заменил в ингредиентах один дорогой на дешевый, из-за чего потребительские свойства товара изменились до непродавабельности. Это суть. Жизнь совершенно по другому поводу меня взвела с другими гиперинтересными людьми. Люди там шабашничали, что угодно делали, а при этом занимались темой, которая мне сначала вообще была непонятна. Ну ладно, мы сделали Быстров, опять же, мы пошли в рынок, которого не существовало. То есть я понял, что ребята, которым мне удается собрать на сделку, они видят то, что я в большинстве случаев не вижу, то, что люди не видят. Дальше задача это все-таки трансформировать вот в это, в бизнес-план, в какое-то поступательное движение. Этот талант есть у меня, очевидно, получается это делать. Выхожу на понимание того, что у этих двух персонажей история, которая давно меня интересует. Биодизель, представляете, что такое? Ну, это была такая тоже гиперсекси-темовая. До кризиса 2008 года на ней делали там астрономические деньги. В основном ничего к нормальному бизнесу это не имеет. Это всякие аферы, ну, дело не в том, значит, засадили там полземли кукурузными соевыми полями, выкосили их, отправили на переработку, получили, можно из кукурузы, из сои, да из чего хочешь можно получать дизель, которым вы заправляете машину. Но взяли из-за того, что там 70% в один год вот этого низкосортного продукции пустили на переработку в дизель, цены на продовольствие подскочили, там в Африке скосили кучу детей от голода. На улице 2006 год, седьмой уже, начало седьмого года. Эти два дядьки мне рассказывают, слушай, ну это неправильный путь стратегический, не надо идти в то, что растет на стебле, фотосинтез ключевой элемент для нас. Общая идея. Если вы возьмете то, что потребляет солнечный свет, нужен солнечный свет, квант, и нужен углекислый газ, СО2. В результате растение само сделает то, из чего мы уже на заводе можем получить дизельное топливо, солярку, простым русским языком. Если мы колосок или там, я не знаю, там пальмовое масло тоже используется, пальмовое, развернем от солнца кверху, по всей поверхности, то мы получим то самое, чего не хватает всем международным компаниям, занимающимся биодизелем. Растение, которое растет не вот так, а вот так, существует там, где нет гравитации. Где нет гравитации? В воде. Все очень просто. Значит, надо искать растение для производства вот этого субстрата в воде. Это водоросли. Соответственно, у них был конкретный вид водорослей, там, из российской глубинки привезенной, который производил хорошую масляничную субстрат, из которого можно технологически выгодно произвести эту соляру. Я окрыленную, думаю, блин, классно вообще, мы сейчас, вот сейчас я хочу изменить мир. Это ж круто, все эти электростанции, которые топят углем, и там изменение климата, мы сейчас весь этот СО2, который выбрасывает электростанции, мы его абсорбируем, произведем продукт биологический, который люди заправят свои машины, а впереди планеты всей будет наша родная страна. Тогда Вяхрев возглавлял еще этот «Газпром», мне сделали заход к нему, я занес чемодан, как полагается. Чемодан приняли, меня послали на 3 буквы, сказали, пошел ты, знаешь, со своим биодизелем куда, у нас тут Нефтеюганск, там, не знаю, 80% страны на нефтяных вышках и на трубопроводах. Ваша технология сейчас нас глобально поменяет всю расстановку сил. Хорошо? Идеи какие? Что делаем дальше?
Бразилию с этой технологией.
Хороший вариант, наш следующий, Бразилия в основном занимается сахаром, и они в основном по бензиновому пути.
Но они не кукурузу выращивают, другую какую-то.
Тоже ну, у них, да, масличные культуры, и это бензин, хорошая тема, как вариант, рассматривали ее. Опять же, случай какой-то свел нас в Калифорнии, калифорнийское правительство до 2008 года, до кризиса, за каждый доллар, который мы инвестировали, инвестировал 2,78 в виде грантов, пособий, освобождения от налогов, там, зачетов по электричеству. Бог знает, что только не делали американцы. А мы в 2008 году открыли сделку на большому консорциуму, продали назвали «Русбиодизель». Мы сделали номер один технологический продукт, это прототип был. То есть мы не промышленно не производили солярку, мы сделали промышленную установку, на которой можно было в лабораторных условиях ее дальше развивать и уже гнаться за стандартами мировыми.
Это в Калифорнии, да?
В Калифорнии, да.
А
продали?
Ага.
И с интересной я...
Да?
Нет, это был консорциум немецко-южнокорейский. Все нормально, сделку закрыли. 2008 год наступил, что называется, подарок нам сделали, что все первым делом рухнули все эти... Альтернативная энергетика рухнула. Банки, Lehman Brothers, помните, легли. Потом альтернативная энергетика легла, а потом всех начало лихать. Здесь не было у них потерь в кои-то века. Мы там зашли, вышли, заработали кучу денег. 2 наших научных перца стали миллионерами. 1 супермиллионером. Дальше всякая мелочуха идет, там duty free, какие-то еще истории. На этом фоне был большой интересный проект. Начинается социальное предпринимательство. Начинается время, когда ты думаешь, ну хорошо, еще $1 миллион, конечно, важно. Потому что если я не зарабатываю деньги, значит, я не предприниматель. А что для души? А что реально мною движет, когда утром встаешь и идешь на работу? Вот зачем я иду на работу? Столько бабок, сколько Билл Гейтс, я же все равно не заработаю. Вообще не вариант. Ну не заработаю. Он все равно будет богаче. Дальше появляются такие штуки, как предназначение, как путь, как цель, такие философские вещи. Появляется Байкал. Те из вас, кто был на Байкале, видел, как развивался проект Organic Escape. Гиперинтересная часть моей жизни. Много не ошибок, а опыта, приобретенного в ходе этого процесса. В промежутке там еще несколько сделок, там что-то хорошо, что-то плохо. В итоге мы выходим сейчас как бы вот в состояние, когда одновременно там 3-4 проекта я делаю. Главный мой проект – это 5 детей, которых я сейчас воспитываю. Соответственно, рядом с этими 5 еще лежит куча разных, там, в меньшей или в большей степени, которыми я пытаюсь там, по мере возможности рулить. Global Student Entrepreneur Award, то есть международная студенческая премия в области предпринимателя. В свое время мне здорово помогли в жизни. Не столько деньгами, сколько советом. Соответственно, настало время, когда нужно вернуть. Молодежь прет, подтягиваем, помогаем развивать свои проекты. Создали вот 4-й год международной студенческой премии. Коммерческие истории там разные, в основном связанные с аэропортами, с ритейлом внутри аэропортов. Вот я вам за сколько времени, сколько я вам канифолил мозги?
Да только начали. 8 часов.
Да, 1:15 я вам рассказал историю длиной в жизнь, 27 лет. Что знал, рассказал. Как дальше хотите построить беседу, я полностью в вашем распоряжении еще 40 минут.
Что сейчас, Сергей, главное?
Сейчас. Сейчас, ты знаешь, сейчас этап переосмысления. Многие вещи, которые я думал, что это белое, оказалось совсем не белое. Сейчас я размышляю на эту тему. Я сказал, что там сущность. Жизнь меня познакомила с человеком, который разворачивает мое сознание совсем недавно. Такие извечные проблемы, которые любого нормального человека волнуют. Это на первое. Дети на первом месте. Переосмысление там, моя собственная жизнь. А потом несколько коммерческих предпринимательских проектов, которые меня, в общем, держат, что называется, в тонусе и не дают просто скатиться в животное, которое ест и потребляет.
Может, вопрос тогда?
С удовольствием.
Можете про команду свою рассказать? Вы заходите в новый бизнес, у вас, получается, перетекает часть людей, вообще про команду более. Особенно те, которые 34 человека у вас было изначально.
Да, я всегда стараюсь, конечно, людей за собой увести, но, к сожалению, когда сделка купли-продажи бизнеса осуществляется, то верхушку я не могу по соглашению. Любой инвестиционный контракт предполагает, что весь топ-менеджмент останется на месте. Поэтому в моем случае я всегда упор делаю на середнячков, ребят, которых я вот с горящими глазами талантливых штучно подбираю. Соответственно, с ними как-то мы развиваемся. Потом, когда настало время продавать бизнес, я всех этих ребят забираю с собой.
Они же становятся там директорами. Потом и одновременно выращиваете других.
Да. Да, технология такая. Но здесь такое чувство, это химия. Естественно, мне нужны знания и навыки человека. Но обычно я не самый хороший там продавец, маркетер. Всегда есть в компании люди умнее меня в разных сферах. Соответственно, моя задача это узнать ваши планы на жизнь, там, не знаю, 5-10 лет. Цели ваши. То есть идея в бизнесе идет глобальное сейчас изменение. Глобальное переосмысление и изменение вообще бизнеса. Сейчас на место корпоратам, большим монстрам, там, Nestle, там, всякие Procter & Gamble, выходят стартапы. Почему? Сущность другая. То есть предприниматели, они делают то, от чего прутся. Деньги гиперважны. Они будут, мы их зарабатываем как следствие. А значит, вот эти кривые, косые, непонятные там упаковки с какими-то западными названиями. Сегодня у меня был совет директоров, замечательная компания Сплат. Кто знает Сплат? Семья Деминых. Они на всю голову вообще больные. Они больны тем, что они делают. Вот это одна из немногих российских компаний. Мы всегда были выше по объемам продаж, чем Nestle, почему нас купила Nestle. Мы всегда были выше по объему продаж, чем Unilever, почему нас купил Unilever. Потому что мы делали то, во что мы верим, и от чего мы прёмся. Демины делают, пишут какие-то непонятные для Procter & Gamble письма, делают какие-то обзвоны покупателей. Поэтому, не стратив ни одного цента на рекламу, у них доля рынковая, только Colgate выше них. И прокторовские, и юниливеровские продукты где-то на 5% ниже сплата. Соответственно, основная задача предпринимателя – это собирать чокнутых людей, которые в том же, на той же волне, что и вы. При этом они должны быть гиперпрофессионалы, но это задача вашей команды. Маркетеры должны отобрать своих, продавцы своих и так далее. Ваша задача – заряжать и вести.
А вот скажите, как оплачиваете вот эти чокнутые?
По справедливости.
А есть какая-то вот схема или вот какие-то договорные отношения? Вообще, как строится система оплаты?
Ну, в моем случае, это, то есть все люди, весь топ-менеджмент, те середнячки, которые были у меня, я их перетаскиваю, они сразу в новом проекте получают долю, но это такая штука, доля у меня в моем случае это опцион. Слышали такое название? Employee Stock Ownership Plan. Это значит, что если проект обанкротится, это мои проблемы. Если он выстрелит, то вы в доле. Такой справедливая доля. Потому что иначе, понимаете, затащить в историю, где я там не очень много, как акционер, имею прав, но при этом кредиторы твои потом бегают за мной. Вот этого надо избежать. То есть я тебя зову в долю, российская ментальность, это не очень эффективная схема. Я тебя зову в долю, но я тебе даю долю в плюсе. В минусе ты со мной не в долю. Все люди с MBA западным эту штуку любят, с удовольствием на нее ведутся.
А сколько человек, примерно?
Ну, у меня, как правило, 15-20% я дербаню на своих ребят. На всех.
3-4 дня, да?
Нет, у меня 15 человек. 15-18 человек.
То есть это основной костяк всякие директора и начальник направления, да?
Да. Плюс амбициозные задачи. Задачи всегда амбициозные. Любить так королеву, воровать так миллион. Выполняешь KPI структурированный, получаешь высокий бонус. Зарплата у меня по рынку. То есть мы не платим никогда ниже рынка, мы платим мне там рынок плюс 10-15%. Бонус, тогда ты выходишь рынок плюс 100%, если ты делаешь бонус. Со мной, если ты квартал не делаешь бонус, я тебе помогаю. Два, я тебе еще помогаю. Третьего, извини, на волю. Либо я что-то делаю неправильно, либо ты. Поэтому настало время сказать гудбай. Я отпускаю на волю. Не мучить ни людей, ни себя, это бесполезная затея.
То есть вы, получается, этот квартал за ним, ну, все делаете там с ним вместе, с этим человеком?
Я верю в life learning, то есть lifetime learning. То есть человек, который остановился в развитии, мы же живем в рынке, ведь это здоровый стремительный поток против нас. Ту секунду, когда ты остановился плыть вперед, ты неминуемо откатываешься назад. Современные ритмы сегодняшние, они не оставляют нам возможность, там, я 5 лет назад закончил институт. Блин, и что? Ешь ты каждый день, а учишься 5 лет назад, не работает.
Ну вот вопрос, зачем вы продаете успешный бизнес, который хорошо работает, или продавать на
рынке? Ну, потому что это моя философия в жизни, потому что я стартапер и предприниматель, иначе я был бы пищевик, там, не знаю, инвайтер, если...
А почему нельзя было его оставить и заниматься другими вопросами? А это была бы машинка для зарабатывания вам денег.
Так не бывает.
Почему?
Ну, в моем случае не бывает, потому что только фокус дает вам возможность там такого уровня возвратной инвестиции, который вы рассчитываете. Если проект у меня не растет там на 30-40% на третий год, на 300-400% на первый год, он living dead, это называется умерший заживо.
А в продолжение этого вопроса,
да,
очень интересно, поскольку, спасибо, во-первых, за историю, там было видно, что вы действительно серийный предприниматель, и неважно, какая там. Вот все темы будущего бизнеса приходили сами по себе, или была ситуация, когда была мечта какой-то бизнес сделать, и потом получалось его сделать?
У меня была мечта про что-то во времена Быстрова. У нас был очень интересный проект, который коммерчески всегда был убыточный, поэтому совет директоров мне, как CEO, всегда выносил мозг, нахрена мы тратим деньги, отвлекаем ресурсы. Мы занимались рационным питанием астронавта МКС. Это было очень круто. Однажды в жизни я познакомился с потрясающим человеком, горжусь этой встречей. Немногие его знают, Сергей Крикалев. Кто не знает, кто это? Сергей великий. Он первый астронавт Международной космической станции. Сергей Сева рассказал нам простую историю астронавта, когда у тебя утром тюбик, второй тюбик, в обед третий тюбик на ужин. Это такая лажа. При этом к американцам там фрукты, там, я не знаю, там, разнообразные десерты, мороженое, что хочешь. Ну просто Росавиакосмос 250 тысяч долларов стоит килограмм груза на МКС. 250 тысяч долларов. Это цена тогда вот поставки, когда мы в этом проекте были. Какие там нафиг огурцы, там помидоры и мороженое? Мы воевать вообще вас отправляем туда, хлопцы. Ну, ментально, сознаете, да? Резонирует наш старый груз. Нет, мы жить. Это наша жизнь. И человек должен жить и на Земле, как человек, и в космосе, как человек. В этом был мой, например, драйв. Сделать рацион питания, когда они могут нормально позавтракать, как мы с вами, еще и пообедать. Учитывая все эти особенности, что воду нашим не поднимали. Все, что из тебя вышли, да, очистили, то выпил назад. Хорошо, регенерация воды технологическая задача, мы ее решим. Полет на Марс длится там 2 с лишним года в одну сторону. Создать продукты с сроком годности 2 года, это значит, ну это отрава будет. Ну, в принципе, задача решаема технологически, но нормальный человек такой есть не должен. Поэтому наша задача была создать продукты, которые будут храниться 2 года, но при этом останутся продуктами. Вопрос был, какой, я потерял нить?
Либо подтягиваются темы по судьбе, либо мечтой.
А, вот у меня была мечта. То есть мы в ходе этого глобального большого проекта разработки рационного питания нафигачили вот столько вот всяких историй, которые мне казалось, обязательно надо коммерциализировать. В частности, эти спускаемые аппараты, а у нас был доступ в Звездный городок. Вот они приперли этот спускаемый аппарат. Он обшит там слой титана сантиметров, наверное, 5. В титане дырка, прогрызенная с теневой стороны. Там, где вот эта штука вот, большую часть времени находилась в тени, там дырка. Я спрашиваю, что это такое? Бактерии. Я чуть не упал. Бактерии, которые жрут титан. Можете себе представить? Тема меня вообще конкретно... Давай возьмем... Так возник Веле. Где бактерии, меня просто понесло, меня заинтересовала микробиология, меня заинтересовали штаммы, как продукты жизнедеятельности, генетика. Собрал людей, которые волокут в этой истории, пустить в нужное русло. Вот этот конкретный штамм не удалось. Но мы занимались активно овсянкой. Бабки карельские, плюс мои там умные товарищи в лаборатории, в результате получился Веле. Я очень хотел сделать продукт, который будет вот по-настоящему визитной карточкой. Вот по большому гамбургскому счету. Сынок, вот я ухожу из этого мира в следующий. Вот я тебя оставляю. Что нормально отец, по-моему, должен оставить? Дневники свои, книги, которые он читал, и что-то великое. Сынок, для этого мира я сделал. Для тебя и для этого мира я сделал вот так. Я считаю, что Веле это самый гениальный продукт, который мы сделали за все время. И что биодизели были еще там с нашего технологического телефонной истории. Пока время Веле еще не настало. Еще не настало. Люди не врубаются. Сделать глобальный лонч мы хотели, но мы влетели. Мы запустились в 2008 году. В 2008 нас стало лихорадить, потому что кризис, Lehman Brothers, 500 тысяч у нас burning rate был. Я, кстати, рассказал про Веле, нет? Я про Веле забыл. Была гиперинтересная часть наша была в Веле. Была карельская история, которую нужно было восстановить. Делая длинную историю короткой, суперинтересный продукт, время которого не настало. Потому что мы живем во время глобального одурачивания сегодня маркетингом. Нам говорят, что молоко полезно, я вам говорю, да, полезно, если это молоко. То, что сегодня мы продаем, мы покупаем как потребители на полках магазина, это не молоко. Это суррогат коровы, которая траву не видела в своей жизни. Во-первых, оно сухое. 45% молока, которое мы покупаем в тетрапаках, даже если там разрисованы всякие умные фразы, оно произведено из французского, итальянского сухого молока. Раз. Второе, эти коровы никогда в жизни не видели травы. Они едят соевый концентрат, они едят костную муку и так далее. Дальше антибиотики, дальше стимуляторы роста и поехали и поплыли. То, что не принято говорить, потому что есть глобальная экономическая модель, созданная Адамом Смитом, что сельское хозяйство должно производить. Да, их мало осталось, глобального это важно, фермеров становится меньше, 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 но их, если вы посмотрите, их там десятки миллионов. Этих людей надо кормить, а чтобы их кормить, да, им дают субсидии, они должны производить что? Молоко. Что с ним дальше делать? Продавать под всеми мыслимыми и немыслимыми вещами. Молоко – это озоновые дыры, поскольку мы производим огромный ущерб вырубкой лесов, сельским хозяйством, пестициды, гербициды. И на другой стороне овес. Тема абсолютно... Нету генетически модифицированного овса в мире. Ни одного сорта. Никто его не сделал. Почему? Потому что экономически это невыгодно. Дальше. Из молока получается... Очень похожая по сути жидкость с молоком. Дальше вы хорошими бактериями ее сквашиваете, полезными для вашего здоровья. По вкусу и получается гипервкусно. Мы 6 лет нашей жизни занимались тем, что ходили по кругу. Маркетеры приходили и говорят, блин, ну вы хотите объем продаж увеличить? Да. Сделайте нам вкусный овес. Треть населения Земли, России, неправильно, бывшего СССР, едят овес нормально. Треть говорят, что вообще лажа, но я его ем, потому что полезно. А треть говорят, нас в детском саду и бабушки перекормили, что отвалите с вашим овсом, вообще я его на дух не переношу. Как вы думаете, где наша целевая, самая потенциально интересная? Третья, конечно. Потому что с первой работают все, со второй смотрят, их с ними там заигрывают маркетеры, а третья нафиг никому не нужна. А третья — это 50 миллионов консюмеров. Поэтому я говорю: ребят, давайте заниматься третьей категорией. Поэтому мы сделали там овсяную кашу там, не знаю, с жимолостью, овсяную кашу там биодобавками. Но это все равно овсяная каша, в конце концов. И когда мы в лаборатории пробовали то, что из Карелии мы привезли, вкус хорошего йогурта, консистенция хорошего йогурта, для большинства людей даже отличие столь незначительное, что люди не верят, что как здесь нет молока, очень странно. Они не хотят заморачиваться, им пофигу, из чего это сделано. Им главное, что это вкусно, как молоко. Соответственно, глобально так называемый carbon footprint, то есть, как это правильно? Углеродный след, который мы наносим, и вели, он минимальный. Mm-hmm. Это в глобальном смысле очень важно. Сейчас большинство людей об этом не думают, но это важно. Дальше, это гораздо полезнее, чем любое молоко для любого человека. 90% мальчиков с 11 лет славяне, 13 лет там, другие расы, лактозная непереносимость. Это научный факт. Что хочешь с этим делать? Да, мы пьем молоко, но дальше начинает там бурление в животе. Ничего страшного, никто не умирает, но это лактозная непереносимость. Это знак того, что материнское молоко нам уже не нужно, а все остальное нам в принципе не нужно. И то, что мы там в доисторические времена доили коров и пили, и слава богу, что коровы были другие. Ну, ответил на ваш вопрос. Ребят, да я на самом деле предлагаю Аркадию сделать, кому интересно, я с удовольствием в Питер вожу группы на завод. На мой взгляд, гиперинтересно.
Ваш зовут Федя?
Да, привезу, покажу, технологи открою, все вам профессиональные секреты. Сейчас просто для большинства это неинтересно.
Проверу. То есть он говорит какую-то одну тему, идет и делает.
Да.
Либо, если говорить про серийного предпринимателя, это темы, которые всплывают так и ярко переживаются. То есть можно вообще придумать какой-то бизнес и поверить в него? Или они всплывут, скорее всего, и сами придут в жизнь и неинтересными. Или вот сам кого-то заразил, то есть вот здесь как из опыта?
Ну смотри, заразить обязательно, то есть успешный проект — это пандемия, успешный проект. То есть это не эпидемия, это следующая история. Что ввалить предпринимателю столько, сколько Проктор или Несле вваливает в телек, ну это нереально. Да, если у тебя есть бюджет там сейчас 10-12 миллионов евро, можно и уши от дохлого осла продать. Понятно, да? Ну, у кого здесь есть 10-12 миллионов на старт рекламной кампании? Поэтому пути стандартного запуска проекта, там, а-ля корпоративы собрались, решили, маркетологи, что-то там морщили лбы, напридумали, продавцы развезли, это не наш случай. Наш с вами случай — это когда там
сам в поля.
Критически, само собой, сам в поля. Но вопрос веры, она заразительна. Угу. Когда вы заразили трех человек верой, дальше они уже становятся источниками этого вируса. И эта история мультиплицирует сама себя. И вот когда вы вышли за рамки вот вашего офиса, неважно сколько у нас там, 5 или 50, ваша вера трансформируется в рис в чашке. И в позитив, который вы делаете. Гиперважный позитив. К этому путем, методом проб и ошибок мы пришли. Если вы делаете что-то поганое, можно один раз срубить бабла. Но это бумеранг. В какой-то момент обязательно по башке получишь. За границей пробовали. У нас был лонч в 2006-м, переложен на 2007-м. В 2008-м мы наконец-таки созрели, когда у вас сидит инвестор там моего калибра, который сидит у меня. Там все надо перепроверять, это называется по-английски. Я говорю, paralyzing by analyzing. Когда у нас миллион всяких понятных, очевидных вещей. Нет, мы должны доказать, мы должны перепроверить, мы про еще три фокус-группы должны пройти, еще три патента снять. Мы 2 года буксовали, в 2008 году списали энное количество миллионов и закрыли проект. Вот такой проект. Были тесты в Голландии, были фокус-группы в Германии. Время вели найдет, дойдет.
Она создает там... Пробует, а потом к нам идет уже как бы проверенный продукт.
Да, да, но это вот как Русбиодизель наш. Здесь почему-то в эту историю, почему-то, да? Не поверили, при этом в Штатах это на ура полетело. Привет.
Как вы думаете, что проект вот пойдет? Или становится ясно, что помрет.
Обычно у меня год. Если вот такие форс-мажоры типа 2008-го. Вот в 2008-й мы влетели, когда у меня... Знаешь, у меня было где-то 90% ощущения, что мы попали. Рост объема продаж, у нас начались там бомбаж. Там, обычно все же наперекосяк идет. Мы там думаем вот так, а получается вот так. Ну, там берешь и допиливаешь проект. Вот ты его допиливаешь полгода, год, и он должен полететь. В моем случае, если это больше года, надо его просто вбивать и дальше что делать. Ну, ты же чувствуешь это. Ну, блин, ты капитан этого корабля, видно, если этот тухло...
Ну... А что вы по ночам разговаривали, когда ходили на рыбалку? Не вы?
Мало
не хватило времени.
Об этом, да. Мы как все, помнишь, две дамы вышли из тюрьмы, там, 20 лет просидели, говорят, слушай, позвони мне, переговорим первым делом, когда освободились.
А можно про опыт работы с этими магазинами? То есть это типа заход с деньгами или как-то по-другому?
Как-то по-другому. Ну, иначе какие мы предпринимаем? Ну, вера, она заразна.
Ну, это понятно с последней продуктом, с первой продуктом. Все равно всегда говорили, что во все магазины надо, там, просто так на полку не встанешь.
Не встанешь.
Ну, да. Там...
А не надо вставать на полку. Вот мы сегодня должны были, вот если мы нормальные с вами предприниматели, мы должны сюда, я должен был приехать с Вели, ты там со своим продуктом должен приехать. История, она вот, она вирусная, это правильно. Когда... Мы верим тебе, а ты веришь в свой продукт, значит, мы домой принесли эту историю. Там два каких-нибудь там, я не знаю, кривых косеньких магазина в Москве торгуют этой продукцией. Это нормально. Интернет сегодня открывает там гигантские возможности. Если правильно, вот этот. Сейчас я строю траву ритейли, абсолютно новую штуку такая, от которой меня прет. Она называется Omnichannel. Ты не знаешь, нет Omnichannel. Смотрите. Это когда интегрируется обычный ритейл, там, которому уже там 100 с лишним лет, обычная полка, интегрируется с e-commerce, то есть через интернет, обычный сайт, интегрируется с application, то есть я могу сделать всю коммуникацию, я могу заказать товар, click-to-order, там, так называемый, через интернет, через iPad, позвонить в колл-центр, заказать его. Дальше любая моя, любое мое взаимодействие с производителем, с... в данном случае с ритейлером, со мной, начисление баллов программы лояльности. Дальше эта история, которая трансформируется в gift for purchase, то есть подарок за покупку. Дальше система должна, технология изучать мои предпочтения. Я ношу там, я не знаю, там туфли Tod's, там костюмы Ralph Lauren, соответственно, она мне предложит, как только новинка появится, она мне не будет присылать там спам. Я не хочу спам. Я хочу... Если я на сайте смотрю какие-то вещи себе, то правильные сегодня CRM-системы, они поймают мои предпочтения, и правильный производитель мне пришлет в правильном виде этот оффер. То есть это следующее поколение ритейла. То, что мы строим в аэропорту.
А вам не жалко было проекты, которые вы начали вот там с этими водорослями и потом завершили, не... не доказав их полезности или не заработав на нем то, что вы хотели, ради чего вы вкладывали.
Ну, смотрите, конечно же, мы должны заработать то, что мы... Допустим, на Росбиодизеле у нас там... Рой вам что-нибудь говорит, слово? То есть возврат инвестиций. Там порядковое, там, 3,5% мы заработали на этой сделке. Это много? А мне это очень достойная награда нам за риски, за бессонные ночи. Нашим черепам за там они 20 лет занимались этой тематикой в лабораториях своих. Но понимаете, все, что в жизни имеет начало, имеет конец. То есть любой жизненный цикл этого вот такой должен быть: рост, потом рост замедляется и превращается в плато. Дальше продукт умирает. Это нормально. В случае там с технологическим предпринимательством, со стартапом, ваша задача продать, когда вот этот угол максимальный, тогда вам инвестор заплатит самую большую цену. Я не про бизнес, я про стартапы. Это то, что я...
Внедрение и уже как бы спонсор.
Ну, у вас дети есть? Дети?
Да, конечно.
Соответственно, когда они вылетят из гнезда, вы как родитель как будете чувствовать?
Слышу.
Это же здорово, вы же вложили в них душу, силу, полетел. Какой это? Для меня это огромный кайф видеть, что эта история дальше развивается тем курсом, который я хочу. Просто я ему больше дать не могу, и он мне тоже особо не нуждается во мне этот проект. Мы про жизненный цикл под названием придумать, сделать execution, собрать, запустить. Следующие ребята, удержать этот рост как можно быстрее, довести его до состояния, когда это превращается в печатный станок по деньгам. Это я не умею делать.
Сергей, то, что ты мне чинил в аэропортах, это уже работает?
Нет, через пару месяцев у нас будет лонч. Если интересно, я вам скину потом ссылки, кому интересно.
Да? На Байкале бывает?
На Байкал регулярно продолжаю ездить. Там душа моя живет где-то там в районе поселка Лоян. Она там поселилась и не собирается оттуда сваливать, поэтому я к ней.
А наши души тоскуют по Байкалу?
Ну, Лоян это и есть Байкал, мы же были там. Помнишь,
вот,
куда прилетели?
Говорю, может, как-нибудь, через годик.
Ребят, я всегда с вами весело, кайфово, мне очень понравилось с вами. Поэтому с вами за любой кипиш, кроме голодовки.
Во-первых, по вашим 5-10, таким образом подготавливаете, то есть, чтобы они бизнесом начали заниматься вашим, как вообще?
У нас либерализм полный, моя задача поддержать их в том виде, в котором они выберут. Средний мой позавчера весь день сидел, шарашил Pink Floyd. Круто, я ему собираюсь подарить электрогитару на день рождения. Это его выбор. И шарашил так, что я всю жизнь, я фанат Pink Floyd, но никогда не научился его играть. А он в 16 лет сел и Гилмора исполнил так, что лоботряс полный. В школе тройки, тренировки через силу, ну, взял в руки гитару, он преобразился. Ну, что мне с ним делать? Только поддержать.
А вы сторонник западного образования?
Западного.
И западного. Есть что-то Европа или...
Ну, давайте не теоретизировать. Дочь у меня закончила европейское образование, поскольку я считаю, что девочкам в нашей стране тяжело определяться. Я хочу, чтобы она жила за рубежом, хотя ее решение было другое. Она вернулась здесь, вышла замуж за предпринимателя и говорит: пап, я счастлива здесь. Пацанов я отправляю в Штаты. Соответственно, у меня в Колорадо сын учится. Тот старший, как обычно, те, у кого много детей, они же смотрят на родителей. Тот косит под меня, там манеры мои такой, оттопыренный ходит. Ему нравится эта тема. Я всеми силами его поддерживаю. Денег не даю, что заработал твое. Влез в долги, сам выпутывайся. Очень строго. Люблю, но не балую их.
А время, так сказать, удается уделять семье?
Главный мой сейчас бизнес – это мои дети. Ну, до этого надо дойти. 10 лет назад дочь у меня беспризорная росла. Ну, я утрирую. Понятно. Boarding school в Бордо, куда я там считал, что я самого замечательного ребенка себе ращу. Ну, типа, я слюна влюб... Огромные деньги для меня тогда. Это было гиперсложно мне отправить дочь в Бордо. Но я считал, что это стоит. Сейчас нет. Ни один бизнес-проект любого уровня не стоит заваленной жизни детской. Ни один. То есть те мои... Меня Бог милует. Дочь превратилась в замечательную хозяйку, любящую жену, при этом с образованием Сорбонны, там, чешет на 3 языках, но ее место ее муж. Слава тебе, Господи. Поддержала жена, тогда как меня, блин, ну, я рассказал вам свою жизнь, какие дочери. Дочери 27 лет. Я торчал в Африке, шарахался в Гималаях, когда она нуждалась во мне больше всего. Опыт.
Если дети как бизнес-проект, то вот как расценивать параметры, что проект удался?
А никак не расцениваю. Если у нас с тобой есть дети, значит это уже... ну как ты имеешь в виду, их успешность или неуспешность?
Успешность, неуспешность.
Ну это их внутреннее чувство. Если человек счастлив, по нему все это скажет. Ну как, ну все мы взрослые люди, да, счастлив. Сегодня счастлив, завтра несчастлив.
Если это твой проект, значит ты
рулишь. Нет. Точно
не рулишь.
Наша любовь родительская безотносительная любовь. То гладили, сейчас мы тоже по дороге сюда сидели, разговаривали. Еврейская семья гладят без разницы, умные, неумные, гладят бабушки, мамы тебя постоянно накачивают позитивом. Моя кавказская семья, ты не доделал, ты... Это не проблема моих родителей. это некая ментальная установка. Детей надо любить любых. Я не говорю баловать их, там, я не знаю, там, ну как. Баловать, да. Любить и баловать безотносительно. Ты хочешь быть дворником, значит, я помогу, я здесь, с метлой. Утром будет подметать с тобой. Ну, если ты лоботряс, значит, ты будешь дворником, а я тебе в этом помогу. Потому что все, что я хочу, чтобы ты стал хорошим дворником. Если ты передумаешь быть дворником, захочешь стать там, я не знаю, играть Pink Floyd, то я буду вместе с тобой сидеть играть на гитаре. При этом я не даю рецепт, ребят. Я ничего в этом деле не разбираюсь. Я вам рассказываю, как вот мое сердце.
То есть не выбирать задачи ребенка, а просто помогать решать?
Да, не выбирать задачи. Сейчас вот с позиции пятого, моей мелкой полтора года, никаких задач я для нее не ставлю. Люблю любую. А кто сказал, что будет легко? Как Стив говорил, да? Не делаем жизнь проще. Делаем вас сильнее. Вот это позиция Стива Джобса, великого предпринимателя для меня, всех времен и народов. Apple это корпорация ужасов. Ведь Стива сейчас там идеализируют. Это монстр, это титан в первую очередь требовательный к себе, потом к людям. Монстр. Но то, как он выращивал детей, мы с вами имеем продукт, не Стива, мы имеем продукт все-таки системной команды. Ну чего, давайте закругляться.
Сергей, еще вопрос. А все ваши проекты закрыты? Все ваши проекты закрыты, например, это дело, которое в аэропорту, еще что-то у вас наверняка есть программа проекта.
Да.
Или у них можно каким-то образом получилось?
Значит, открывайте Google, пишите Indigo Travel Retail Group, как там обычно, HR. Заходите в ваше резюме, отправляйте и вперед. Самый ценный ресурс любого предпринимателя – это люди. Вот в этом я не сомневаюсь. Индиго Travel Retail Group. Индиго ТРГ.
Да, все-таки по команде. Все-таки есть люди, которые, пару человек, там, которые вы перетаскиваете из бизнеса в бизнес. Кто они, что они делают?
Ну, смотрите, мы здесь приходим к тому, что ну, у каждого свой путь. Да, мне, конечно, мне очень близки там ряд ребят. Ну, в какой-то момент один ко мне пришел, говорит, ты устал. Ну, ритм, в котором ты жил до сих пор, у меня жизнь там разделилась на две. У меня черта была февраль прошлого года. Там, тема отдельного разговора, как-нибудь будет интересно, расскажу. 8 февраля, до 8 февраля 2013 года и после. Соответственно, сейчас я скорость сбавил по максимуму, приоритеты поменял в жизни и живу в другой некой системе координат. Тогда каждый раз, как первый раз. То есть меня перло только, когда мы вот в этой гуще движуха, проблемы и так далее. Но в какой-то момент люди устают. Даже от самых замечательных, великих побед человек устает. И мне хочется, чтобы мы перешли на следующий проект. Но это не входит в планы человека, там, людей. Поэтому надо быть готовым к тому, что когда-то надо попрощаться.
Ну, помощь от кого-то вы ждете же, не просто так вот вы с нуля собираете это все, я не, ну, не знаю, как-то не верится в это, что все самому, кто-то человек должен быть. Если...
А я разве сказал, что все сам, я сказал, что наоборот, я верю в историю, когда задача предпринимателя это поддерживать направление, которое мы идем, и дать возможность людям развиваться. То есть развитие людей это самое главное, вот вижен, куда мы идем. И помощь людям реализовать свои цели. Я не буду реализовывать ваши цели, а вы мои, если они не станут совместными. Умение совместить мое и ваше, а дальше совместные усилия к этому приложить, гасить конфликты, они неизбежны. Какие-то шероховатости, вот, на мой взгляд, вот это основное, то мы должны как предприниматели делать.
Что вдохновляет сейчас на подвиги?
Ой, вдохновляет. Байкал вдохновляет. Лица вот сейчас у многих из вас такое вот состояние эйфории, да? Вот это вдохновляет, когда общаюсь с интересными, талантливыми людьми, очень вдохновляет. Молодежь, мои студенты, предприниматели вдохновляют, дети, огромное вдохновение.
Встретился с человеком, который изменил ваше мировоззрение,
Изменяет, не изменил, изменяет сейчас, да, в данный момент это вот трансформация.
Какой человек и почему вы решили под его влиянием изменять
сам? Мужчина или женщина?
Да. Давайте на этот вопрос чуть позже отвечу. Хорошо? На следующей встрече. Такая животрепещущая тема. Пока еще не знаю. Пока ответа точно не знаю. Почему не знаю? Знаю, что это произошло в моей жизни. Это очередной по-разному испытание, там, вызов,
виток как эволюции. Угодно.
А?
Виток эволюции.
Да, следующий эволюционный виток. Развитие, становление. То есть сейчас для меня два ключевых слова. Это опыт, целостность. Я вообще не задумывался никогда на них раньше.
Ну, вот этот человек наверняка вашу целостность не разрушает.
Он ее создает, помогает мне воссоздать, потому что я по кускам. Там в проекте, здесь, там в чем-то, какие-то смены приоритетов.
Вопрос такой, а какие цели вы ставите перед новым проектом, новой командой? Вы обозначили, что цели должны быть взаимоинтересны, да, и для mm-hmm. вас, и для команды. Mm-hmm. Вот мне интересно, какие это цели?
Ну, смотрите, в каждом конкретном случае, то есть если это про ритейл, то, соответственно, цели наши сделать, ведь мы про что? Мы про то, что сделать то, что до нас никто не сделал. Если рынок пьет напиток, то мы должны продать порошок. Если рынок лопает овсяную кашу, точнее геркулес, значит наша задача сделать ее моментальной. Если люди заправляют углеводороды из земли, то наша задача их вырастить. То есть это достаточно масштабные штуки. Масштабные.
Ну то есть что такое, что-то вы все время инновационное такое добавляете.
Ну да, есть такое клише, там инновационное или технологическое предпринимательство. Ну, клише. Если вы сейчас возьмете любой из ваших бизнесов, любой здесь присутствующий, чтобы преуспеть в российском, не говоря уже про международном рынке, вам нужны новые технологии. Технологии общения с клиентом, технологии продаж, технологии выращивания, технологии упаковывания. Это все технологическое предпринимательство, на мой взгляд. Если вы успешны, если вы растете там 100% каждый год, то это технологическое предпринимательство. Если вы меньше растете первые 3 года, то это не очень хорошо. Это нормально, и это многих людей может устроить, но просто в мою систему это не встраивается. Значит, надо что-то другое делать.
А про технологическое, Сергей, предпринимательство. Вот Россия бы большой такой быстрый путь прошла после того, как завалился Союз угу. в предпринимательском поле. Ваш прогноз. Мы, как предприниматели, технологически начнем конкурировать глобально на глобальных рынках. Уже это делаем или мало делаем, незаслуженно мало, или уже этого достаточно. Такая вещь.
Я понял. Ну давай так, давай по-честному. Я бы здесь не принижал наши достижения. 2 года назад один из 24 года пацану Даниил Мишин, гугуани его в интернете, вошел в тройку лучших предпринимателей мира вот в суперлегком весе, то есть студенческой премиями международной студенческой.
Даниил Мишин,
да, Bear Hostel. Ну, что проще сделать студенческий отель? Да не, ничего подобного. Вот если это другой студенческий отель, в котором кайфово жить, классно там прийти и проводить время, и который его основатель дает там 200-300% у него рост каждый год, год от года на сетку, там у него 12-16 было этих. Но это технологическое предпринимательство. Дальше Касперский наш, он монстр.
Это бренд вообще.
Он монстр, а эти ребята с Mail.ru, они монстры, Яндекс, монстры. Вели наш, я рассказал еще раз, не про людей, а про продукт. Это абсолютно прорывная технология. То, что пока не представилось случая ее показать на Западе и собрать аплодисменты, ну это такая жизнь. Буддисты говорят, если хочешь, счастье приходит к тому, кто умеет ждать. Мы должны ждать. Немножко как бы диссонирую с тем, что я вам рассказываю, но я сейчас уже про другое говорю. Я про вселенские ценности такие начал. Уметь ждать надо. В России все это свершилось. Может быть, там скейл пока не такой. Идет накопление позитивной энергии. Сегодня меня хантеливает, губернаторивает. Я говорю, ну какой я губернатор? Ну посмотри, я предприниматель. Нет, посмотри, значит, у нас есть уже там 3 успешных варианта. Там Тверская область, там Татарстан. там сидят за государственными креслами супер продвинутые ребята, которые, в общем, рулили хорошими предпринимательскими проектами. Я действительно с этим согласен. Вот мы все как бы привыкли, блин, чиновники, коррупционеры, достали. Но ситуация меняется. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы, но это в том числе зависит от здесь присутствующих. Пассионарность, то есть предприниматели наделены создателем, умением трансформировать мир. И сидеть просто заниматься своим бизнесом и смотреть, как воруют слева-справа, мне кажется, моя установка, время это уже прошло. Бери и делай. Может, не сразу получится, но вот еще раз, время накопления позитивной энергии.
Сергей, такой вопрос. Когда новые проекты, составляются ли бизнес-планы, сами делаете, либо кому-то заказываете?
И так, и так. И так, и так. Обязательно делаем бизнес-планы, потому что без плана можно только бредить. Если мы не поставили реперные точки, то разобраться, приехали мы куда хотели. Помнишь, как Алиса в стране чудес? Если не знаешь, куда идем, то любая дорога туда приведет. Это любимая, кстати, история стартаперов. Мы успешные? Да! Почему? Нас прет! А проехали сколько? Планировали 100 километров до Вышнего Волочка, точнее до Питера, добрались до Вышнего Волочка. Вас прет, а меня нет. Бабки истратили, силы истратили, все замбудоханные на полпути прошли. Без плана никак.
А каким образом можно проект предложить вам?
Сложившийся там в этом году никаким, в следующем не знаю, поскольку надо доделать то, что я начал. Оборот избавил, я же рассказал. Сейчас другая моя, в жизненном сегодня моем, в другом уровне. Миллион, хорошие фонды пассивного финансирования. Сейчас экосистема, от которой у меня в том числе первого создания экосистемы, она сложилась. Вот последние 3 года вот эти истории с бизнес-ангелами, с пассивным финансированием, с правильными инкубаторами, некоррупционными, они тоже есть. Я не хочу про них говорить. Они существуют в параллельной реальности от меня. Есть в России качественные стартап-команды, которые сегодня делают то, что еще 3 года я вообще не предполагал, что мы когда-то сделаем. Google, интернет и вперед. И учеба, да? Мы с вами говорили сегодня о том, что все эти клише, что мы тут, особенно это вот там касается моего поколения предпринимателей, что для нас там университеты, мы тут вот такие все знаем, это MBA. Нет, это лажа полная. Каждый год сегодня, который вы не учитесь, вы отстаете от рынка безвозвратно. Нет денег, ничего, идите в банк, берите суду, кредит, как угодно, идите учиться, не бойтесь. Если хочешь, учиться можно и на Луне. Сегодня современными вебинарами и интернетами, опять возвращаясь к Байкалу, я рассказал, да, поселок Уайян, ребята, кто был на Байкале, но это такая перть вообще, это край света. Там живет пастор из Америки, у него 6 детей. Они сдают экзамены, из Куморы, из Уайяна у них стоит обычная тарелка интернетовская, они пишут все свои семинары, то есть они учатся по программе моего сына в Колорадо. И они для меня пример подражания. Где учиться в России? В интернете. Самое простое. Если есть 80 штук евро, я считаю, с этого года, как только Шарона стал к рулю, Сколково превращается в не пафос и показуху, а в хороший вуз. То есть новый лидер пришел, глубоко уважаю Шаронова, то, что он делает. Сейчас он разворачивает Сколково, делает это действительно кузницей кадров, если ты про бизнес. Фиксельберг делает кузницу кадров для инженерного состава. То, что Бауманка, при всем моем уважении, физтех развалила, все, они отстали на 100 лет. При том, что физиков они по-прежнему лобают, мощных математиков, без базаров. Просто инженер — это не физик и математик, это инженер, это совершенно другой майндсет. Этому надо учить. Ребят, спасибо, что пришли сегодня.
Спасибо вам.
Спасибо, желаю вам успехов. Знаю точно, что вера, чашка с рисом — это ваша история. Дорогу осилит идущий. Спасибо.